Мип взвыл. Шаттл полетел быстрее. Хорза все еще не оставлял попытки закинуть ногу на аппарель, но оснащенные когтями пальцы его скафандра соскальзывали с ее поверхности по мере того, как его тело обтекали воздушные потоки, усиливающиеся с увеличением скорости. Лам закричал. То был высокий, булькающий звук, который пронзил мозг Хорзы как электрошок. Потом крик его резко оборвался, сменившись хрустом и скрежетом. Шаттл несся в сотни метров над разрушающимся мегакораблем. Хорза чувствовал, как силы оставляют его, как слабеют руки и пальцы. Он посмотрел через щиток шлема внутрь шаттла. Тот был в считанных метрах. Миллиметр за миллиметром Хорза удалялся от своего спасения. Внутри сверкнула вспышка, и мгновение спустя все засияло невыносимой ослепительной белизной. Глаза Хорзы инстинктивно закрылись, но обжигающий желтоватый свет проникал сквозь веки. В наушниках его шлема внезапно раздался пронзительный нечеловеческий крик, похожий на рев машины. Потом неожиданно стих. Свет медленно погас. Хорза открыл глаза. Внутренности шаттла все еще были освещены, но теперь там что-то горело. Сквозь открытые задние двери внутрь проникал воздух, образуя вихри, вздымая клубы дыма. Дыма, который шел от сожженных сидений, опаленных креплений и сетей, и резко очерченного, почерневшего лица лени-побры, ничем не закрытого. Хорзе показалось, что на переборке перед ним выжжены какие-то тени. Пальцы Хорзы один за другим соскальзывали все ближе и ближе к кромке. «Боже мой!» — подумал он, глядя на прогары и клубы дыма. «Значит, у этого маньяка в самом деле была атомная бомба!» И тут его догнала ударная волна. Она подбросила его вверх и вперед, закинув через аппарель в чрево шаттла, тут же сотрясла и сам летательный аппарат и принялась мотать Хорзу в воздухе, словно ураган птичку. Хорзу швыряло из одного конца шаттла в другой, он отчаянно пытался ухватиться за что-нибудь, чтобы не вывалиться через открытые задние двери. Наконец рука его нашла какие-то ремни, и Хорзу вцепился в них из последних сил. Глядя в дверной проем, он увидел сквозь туман, как огромный огненный шар, вращаясь, медленно поднимается в небеса. В горячем мглистом воздухе внутри аппарата, уносящегося с места катастрофы, слышался такой рокот, словно все раскаты грома, когда-либо слышанные Хорзой, слились воедино. Шаттл заложил вираж, и Хорзу отбросило к борту. В задней двери промелькнула огромная башня, и огненный шар исчез из вида. А шаттл продолжал свой поворот. Задние двери, казалось, пытались закрыться. Потом их заело. Хорза зачувствовал тяжесть и духоту внутри скафандра. Жар, порожденный вспышкой, отражался от поверхности, до которых дошло излучение огненного шара. Правая нога болела ниже колена. Чувствовался запах гари. Наконец, шаттл выровнялся. Курс его стабилизировался. И тогда Хорза поднялся и похромал к двери в перегородке, на беловатой поверхности которой были выжжены застывшие очертания сидений и безжизненного тела лени-побры, распростертого теперь около задних дверей. Хорза открыл дверь и прошел через перегородку. Мип в кресле пилота склонился над пультом управления. Экраны мониторов ничего не выдавали, но через толстое поляризованное стекло переднего фонаря шаттла были видны облака, туман, несколько башен, на миг мелькнувших внизу, и открытое море, тоже покрытое облаками.
«Я думал, тебе конец», —
хриплым голосом сказал Мип, полуповернувшись к Хорзе. Судя по виду Миппа, он был ранен, сидел сгорбившись с полузакрытыми глазами. На его темном лбу сверкали капельки пота. Кабина была полна дыма, едкого и в то же время сладковатого. Хорза снял шлем и рухнул в соседнее кресло. Он посмотрел на свою правую ногу. В материале скафандра, облегающем икру, появилась аккуратная дыра с черным ободком диаметром приблизительно в сантиметр. Сбоку была вторая дыра, покрупнее, с рваными краями. Хорза согнул ногу и поморщился. Ожог тканей, уже начавший заживать. Крови не было. Хорза посмотрел на Миппа.
«Ты как? Нормально?»
Ответ он знал заранее. Мипп покачал головой.
«Нет», — сказал он тихим голосом. «Этот чокнутый попал в меня. В ногу. И куда-то в спину».
Хорза посмотрел на скафандр Миппа сзади, вблизи того места, где начиналось сиденье. В нем виднелась дыра, а вверх от нее по поверхности скафандра шла глубокая темная борозда. Хорза посмотрел на пол кабины.
«Черт», — сказал он, — «тут полно дыр».
Пол был испещрен дырами. Две были прямо под сиденьем. Один из лазерных выстрелов и проделал темную борозду на боку скафандра, другой, видимо, задел Миппа.
«Похоже, этот сукин сын попал мне прямо в задницу», — сказал Мипп, пытаясь улыбнуться. «Так у него что, была бомба, да? Это она взорвалась? Вся электрика к черту. Только оптика еще работает. Этот шаттл пора выкинуть на помойку».
«Мипп, дай-ка я сяду за штурвал», — сказал Хорза. Они летели в облаке, и сквозь стекло фонаря был виден только рассеянный медно-желтый свет. Мипп покачал головой.
«Не могу. У тебя ничего не получится с такими повреждениями».
«Мы должны вернуться, Мипп. Возможно, они еще живы».
«Нет, они все погибли», — сказал Мипп.
Он покачал головой и, вглядываясь в пространство за стеклом фонаря, еще крепче сжал штурвал.
«Черт побери! Эта штуковина загибается!»
Он посмотрел на черные мониторы, снова медленно покачал головой.
«Я это чувствую».
«Черт!» — выругался Хорза, ощущая собственную беспомощность. «А что насчет радиации?» Внезапно спросил он. «Всем было известно, что если надежный скафандр уберег вас от вспышки и ударной волны, то он защитит и от радиации. Одним из многих инструментов, которых не хватало в скафандре Хорзе, был счетчик радиации, что было плохо уже само по себе». Мипп посмотрел на маленький экран на консоли.
«Радиация», — сказал он, покачивая головой. «Ничего серьезного. Низконейтронная».
По его лицу пробежала гримаса боли.
«Довольно чистенькая бомбочка. Наверное, этому ублюдку хотелось чего покруче. Отнес бы лучше ее назад в магазин».
Мипп издал сдавленный безнадежный смешок.
«Мы должны вернуться, Мипп», — сказал Хорза. Он попытался представить себе Йелсон, бегущую от волны обломков. Запас времени у нее был больше, чем у Хорзы и Ламма. Он уговаривал себя, что она спаслась, что когда взорвалась бомба, Йелсон была далеко и не пострадала, что мега-корабль в конце концов остановился, что лавина металлических обломков замедлила ход и встала на месте. Но как Йелсон или кто-нибудь другой поднимутся с корабля, если они выжили? Хорза включил коммуникатор шаттла, но тот молчал, как и коммуникатор его скафандра.
«Тебе их не поднять», — сказал Мипп, качая головой. «Мертвых не поднять. Я их слышал. Они вырубились на бегу. Я пытался им сказать».
«Мипп, они сменили канал только и всего. Ты не слышал Крейклина? Они поменяли канал, потому что Лам орал, как сумасшедший». Мипп, сгорбившись в своем кресле, покачал головой.
«Этого я не слышал», — сказал он несколько секунд спустя. «Я слышал другое. Я пытался сказать им об этом айсберге, о его размерах, высоте».
Он снова покачал головой.
«Они мертвы, Хорза».
«Они были гораздо дальше нас, Мипп», — тихо сказал Хорза. «Может, в километре от нас. Возможно, они выжили. Если они были в тени, если они побежали тогда же, когда и мы, они были дальше. Возможно, они живы, Мипп. Мы должны вернуться и забрать их».
Мипп покачал головой.
Я не могу, Хорза. Они наверняка мертвы. Даже Нейсин. Он вышел прогуляться после того, как вы ушли. Мне пришлось подниматься без него. Не мог его найти. Они наверняка мертвы. Все.
Мип, сказал Хорза. Заряд был небольшой мощности. Мип рассмеялся, потом застонал и снова покачал головой.
«Ну и что? Ты не видел этого льда, Хорза?» «Это было как...»
Тут шаттл крутануло. Хорза метнул взгляд на экран, но на нем виднелся только мерцающий свет облака, сквозь которое они летели.
«Боже милостивый!» — прошептал Мип. «Мы его теряем!»
«Что случилось?» — спросил Хорза. Мип пожал плечами, превозмогая боль.
«Все. Мне кажется, мы падаем. Но у меня нет ни высотомера, ни индикатора воздушного потока, ни коммуникатора, ни навигационных приборов, ничего. И нас мотают из-за всех этих дыр и открытой двери».
«Мы теряем высоту?» — спросил Хорза, глядя на Миппа. Мип кивнул.
«Хочешь выбрасывать вещи?» — спросил он.
«Ну
что ж, выбрасывай. Может, наберем высоту».
Шаттл снова мотнуло. «Ты это серьезно?» — спросил Хорза, вставая со своего места. Мип кивнул.
«Мы падаем. Я серьезно. Черт, если бы мы и вернулись, то не смогли бы переползти через стену окаймления, даже если бы нас было всего двое».
Голос Миппа замер. Хорза, сделав усилие, поднялся и направился к выходу. В пассажирском отсеке, полном дыма и тумана, было шумно. Сквозь двери просачивался мглистый свет. Хорза попытался было отодрать сиденье от стен, но те не поддавались. Он посмотрел на тело Ленипобра с переломанными костями, на его обожженное лицо. Шаттл опять мотнуло, и Хорза на секунду почувствовал, что стал легче в своем скафандре. Он подхватил мертвого Ленипобру под мышки, потащил его к выходу и перекинул через аппарель. Безжизненное тело исчезло в тумане под шаттлом. Шаттл дернулся в одну сторону, потом в другую, и Хорза чуть не свалился с ног. Он нашел еще какие-то предметы. Лишний шлем, бухту троса, антигравитационную подвеску, треногу для тяжелого ружья и выбросил их за борт. Потом увидел небольшой огнетушитель. Хорза оглянулся, огня вроде нигде не было, а дым не становился гуще. Он взял огнетушитель и вернулся в пилотскую кабину. Дым, похоже, рассеивался и там.
«Как наши дела?»
— спросил он. Мип в ответ покачал головой.
«Не знаю».
Он кивнул в сторону сиденья, на котором недавно сидел Хорза.
«Его можно открепить от пола. Выкинь его».
Хорза нашел защелки, крепившие кресло к полу, освободил его и потащил к выходу вместе с огнетушителем.
«На стенах у переборки есть крепежные скобы!» — крикнул ему вдогонку Мип и сморщился от боли, но потом продолжил. «Можешь снять сиденье в пассажирском салоне!»
Хорза нашел скобы, отстегнул сиденье с одного ряда, потом с другого, вместе с ремнями на направляющих, прикрепленных к стенам, и выкатил их через открытую заднюю дверь в мерцающий туман. После этого шаттл снова мотнуло. Дверь между пассажирским отсеком и пилотской кабиной захлопнулась. Хорза подошел к ней. Дверь была заперта.
«Мип!» — крикнул он.
«Извини, Хорза!»
— раздался слабый голос по ту сторону двери.
«Я не могу вернуться. Крейклин убил бы меня, если только он еще жив. Но я все равно не смог бы его найти. Просто не смог бы. Я ведь и тебя заметил чисто случайно».
«Мип, не валяй дурака, отопри дверь!»
Хорза потряс ее. Она была довольно хлипкая. Если потребуется, можно сорвать без труда.
«Не могу, Хорза. Не пытайся взломать дверь, иначе я просто утоплю эту посудину. Клянусь, утоплю. Да тут и так от воды рукой подать. Я едва держу машину в воздухе. Если хочешь,
Попробую закрыть заднюю дверь вручную. Где-то на задней стене есть заглушка.
Мип, бога ради, куда ты намылился? Через пару дней они взорвут орбиталище. Мы не можем летать вечно.
Но мы грабанемся еще до этого. Раздался усталый голос Мипа из-за закрытой двери. Мы грабанемся до того, как они взорвут орбиталище. Так что можешь не беспокоиться. Эта штука на ладан дышит.
Но куда ты собрался? Прокричал в закрытую дверь Хорза.
Не знаю, Хорза. Может, на дальнюю сторону. В Эванот. Не знаю. Подальше отсюда. Я...
За дверью раздался стук, будто там что-то упало, и Мип выругался. Шаттл вздрогнул и дал крен.
«Что там такое?» —
встревоженно спросил Хорза.
«Ничего», — сказал Мип. «Я уронил аптечку только и всего».
«Чёрт!» —
сказал Хорза и сел, упершись спиной в переборку.
«Не волнуйся, Хорза. Я сделаю все, что в моих силах».
«Хорошо, Мип», — сказал Хорза.
Он снова поднялся на ноги, преодолевая нытье от усталости в обеих ногах и тупую боль в икре правой, направился на корму и принялся искать заглушку. Найдя одну, он взломал ее, но там оказался лишь еще один огнетушитель, который Хорза тоже выбросил за борт. Он взломал заглушку на другой стене, и за ней обнаружилась рукоятка. Хорза повернул ее. Дверь начала медленно закрываться, но потом ее заело. Он стал дергать рукоятку, пока не сорвал ее. Выругавшись, Хорза отправил ее следом за огнетушителем. В этот момент шаттл выбрался из зоны тумана, и Хорза, выглянув в дверь, увидел покрытую рябью поверхность серого моря, по которому катились и разбивались неторопливые волны. Сзади лежало скопление облаков, смутно-серый занавес, за которым исчезало море. Косые солнечные лучи пробивали слоистый туман, и небо заполняли хмурые облака. Хорза увидел, как отломанная рукоятка, кувыркаясь и становясь все меньше и меньше, долетела до воды, ударилась о нее, оставила белый след и исчезла. По прикидке Хорзы, они находились примерно в 100 метрах над уровнем моря. Шаттл накренился, и Хорза ухватился за кромку двери. Аппарат выровнялся и полетел почти параллельно скоплению облаков. Хорза подошел к переборке и постучал в дверь.
«Мип, мне не закрыть заднюю!»
«Ничего страшного»,
— раздался слабый голос.
«Мип, отопри дверь! Не валяй, дурака!»
«Оставь меня, Хорза! Оставь! Понял?»
«Черт побери!»
— выругался себе под нос Хорза. Он вернулся к открытой двери, сквозь которую задували вихревые потоки. Судя по тому, как стояло солнце, они направлялись в сторону от стены окаймления. Позади них виднелись только море и облака, ни единого следа Улмедреки или какого-нибудь другого корабля. Плоский на вид горизонт по обе стороны терялся в дымке. Пространство океана не выглядело выпуклым, а только лишь обширным. Хорза попытался было высунуть голову из открытой задней двери, чтобы определить, в каком направлении они движутся, однако поток воздуха заставил его отпрянуть назад. При этом шаттл снова дал крен, прежде чем Хорза успел толком разглядеть что-либо, но у него осталось впечатление, что горизонт там такой же плоский и однообразный, как и сзади. Он отошел подальше от двери и попытался привести в действие коммуникатор, но наушники шлема молчали. Все электроцепи были мертвы. Видимо, их вырубил электромагнитный импульс от ядерного взрыва на мегакорабле. Хорза подумал, не снять ли скафандр и не выбросить ли его тоже за борт. Но ему уже и без того было холодно. А если снять скафандр, он вообще окажется практически голым. Нет, он останется в скафандре, если только шаттл не начнет резко терять высоту. Хорзу пробирала дрожь, все тело ныло. «Хорошо бы поспать», — подумал он. Делать было больше нечего, а организм нуждался в отдыхе. Он взвесил. Не начать ли мутацию? но решил, что не стоит, и закрыл глаза. Он увидел перед собой мысленным взором Йелсон. Та бежала по палубе мега-корабля. И снова открыл глаза. Хорза сказал себе, что Йелсон жива, что с ней все в порядке, и закрыл глаза опять. Может быть, они выберутся из-под намагниченной пыли в верхних слоях атмосферы, перейдут из арктической зоны в тропическую или хотя бы просто в умеренную. Но это означало лишь то, что они упадут в теплую воду, а не в холодную. Он не мог себе представить, что МИП и шаттл продержатся достаточно долго, чтобы пересечь орбиталище. Допустим, в ширину лента 30 тысяч километров. Они делают в час около 300. В голове замелькали цифры, и Хорза погрузился в сон. Последняя его связанная мысль была такой. Они двигаются слишком медленно, а быстрее просто не могут. Они все еще будут лететь над Кругоморьем в направлении к суше, когда культура взорвет орбиталище, и то превратится в облако света и пыли диаметром 14 миллионов километров. Хорза проснулся от того, что его перекатывало по полу шаттла. В первые несколько секунд, когда сознание еще не до конца пробудилось, он решил, что вывалился из задней двери и летит по воздуху. Потом мысли прояснились. Он понял, что все еще лежит на полу пассажирского отсека и видит, как наклоняется синее небо. Шаттл закладывал очередной вираж. Хорзе показалось, что аппарат двигается еще медленнее, чем раньше. Сквозь заднюю дверь он видел только синее небо, синее море и несколько перистых облачков. Потом он высунул голову наружу. Дул сильный и теплый ветер. И в той стороне, куда поворачивал шаттл, виднелся островок. Хорза, не веря своим глазам, смотрел на него. Островок был небольшим, его окружали совсем уже крошечные атоллы и рифы, чуть зеленевшие на мелководье. Из концентрических кругов сочной зеленой растительности и ярко-желтого песка поднималась небольшая гора. Шаттл накренился, потом выровнялся и направился прямо к острову. Хорза ушел внутрь пассажирского отсека, давая отдых шейным и плечевым мышцам. От них требовались немалые усилия, чтобы удержать голову в таком воздушном потоке. Шаттл еще больше замедлил скорость и снова клюнул носом. По его корпусу прошла легкая дрожь. Хорза увидел, как в море за шаттлом появился тор цвета извести, и снова высунул голову наружу. Остров был прямо по курсу при высоте полета около 50 метров. По берегу бежали маленькие фигурки. Группа людей спешила по песку в направлении джунглей, неся наподобие носилок нечто вроде пирамиды из золотого песка. Хорза наблюдал за сценой, которая разворачивалась внизу. Видел маленькие костры на берегу и длинные каноэ. С одного края, где на берегу лежали верхушками к воде спиленные деревья, стоял широкофюзеляжный курносый шаттл, раза в три больше аппарата с ТЧВ. Людей на берегу почти не осталось. Последние несколько человек, худые на вид и почти голые, бежали под прикрытие деревьев, словно спасаясь от летящего над ними аппарата. Одна из человеческих фигур распростерлась на песке у шаттла. Хорзе попался на глаза еще один человек, одежды на котором было побольше, чем на других. Он не бежал, а стоял и показывал на Хорзу, на шаттл, летящий над островом, и при этом держал что-то в руке. Затем почти под открытой дверью шаттла мелькнула верхушка горы, заслонившая собой все, и Хорза услышал несколько резких хлопков, напоминавших слабые взрывы. «МИП!» — прокричал Хорза, подойдя к закрытой двери. «Мы получили по полной программе, Хорза!» — донесся из-за двери слабый, с ноткой отчаянного веселья голос МИПа. «Тут даже аборигены воинственные!»
«Вид у них испуганный», — сказал Хорза. Остров исчезал из виду. Назад МИП не повернул, и Хорза почувствовал, как шаттл набирает скорость.
«У одного из них был пистолет», — сказал МИП, закашлялся и застонал.
«А шаттл ты видел?» — спросил Хорза.
«Да, видел».
«Я думаю, нам стоит вернуться, МИП», — сказал Хорза. «Думаю, нам стоит повернуть».
«Нет», — сказал МИП. Я думаю, не стоит. Думаю, это не очень хорошая идея, Хорза. Что-то мне не понравилось это место.
Мип, по крайней мере, это была суша. Чего еще тебе надо?
Хорза посмотрел сквозь открытую заднюю дверь. Островок был уже в километре от них. И шаттл продолжал увеличивать скорость, одновременно набирая высоту.
«Мы должны лететь дальше, Хорза, в направлении берега».
«Мип, мы туда никогда не доберемся. Нам нужно не меньше 4 дней, а культура взорвет орбиталище через 3!»
По другую сторону двери воцарилось молчание, и Хорза постучал кулаком по ее упругой грязной поверхности.
«Прекрати, Хорза!» — завопил Мип.
Голос его прозвучал сипло и пронзительно. Хорза едва узнал его.
«Прекрати, или я убью нас обоих, клянусь тебе!»
Шаттл внезапно накренился, его нос задрался вверх, корма опустилась вниз к морю, и Хорза заскользил по полу к открытой задней двери. Он всунул пальцы в перчатках в отверстие, прежде служившее для крепления сидений, и повис так, а шаттл в своем крутом подъеме начал терять скорость.
«Хорошо, Мип!» — закричал Хорза. «Хорошо!»
Шаттл стал ложиться на бок, и Хорза полетел к переборке. Аппарат закончил свой недолгий набор высоты, и Хорза внезапно почувствовал, как его тело налилось тяжестью. Внизу, всего метрах в 50, плескалось море.
«Оставь меня в покое, понял, Хорза?» — послышался голос Мипа.
«Ладно, Мип», — ответил Хорза. «Ладно».
Шаттл немного набрал высоту и увеличил скорость. Хорза отошел от переборки, отделявшей его от пилотской кабины и от Мипа. Он покачал головой и встал у открытой двери, глядя на удаляющийся остров с его известковым мелководьем, серыми скалами, сине-зеленой листвой и полосой желтого песка. Остров начинал исчезать в дымке, уменьшался на глазах. Дверной проем все больше заполнялся морем и небом.
«Что мне делать?» —
спрашивал себя Хорза, зная, что остается только одно. На этом острове был шаттл, и вряд ли он находился в худшем состоянии, чем тот, на котором Хорза летел сейчас. А что касается шансов на спасение его и Мипа, то они в настоящий момент почти равнялись нулю. Хорза повернулся и, все еще держась за кромки проема, посмотрел на хрупкую дверь, отделявшую его от пилотской кабины. Сильные струи теплого воздуха обдували его.
«Что лучше?» — спросил он себя.
«Просто выломать дверь или попробовать еще раз урезонить Мипа?» Пока Хорза обдумывал это, шаттл задрожал, а потом начал камнем падать в море.